В другом письме герцогиня пишет: «Дайте почувствовать князю Ивану Долгорукому необходимость вывести императора из Москвы. Князь Долгорукий — человек знатного происхождения, не такой, как Меньшиков, вышедший из черни, человек без воспитания, без благородных чувств и принципов. Это обстоятельство доставляет мне бесконечное удовольствие, ибо я не сомневаюсь, что этот вельможа, Долгорукий, всегда будет внушать моему дорогому императору чувства, достойные великого монарха». Решительный фавор Долгоруких обозначился тотчас по приезде двора в Москву. Накануне торжественного въезда князья Василий Лукич и Алексей Григорьевич назначены были членами Верховного Тайного Совета. 11 февраля молодой князь Иван Алексеевич сделан был обер-камергером. Князь Алексей и сын его были всем обязаны приближению, фавору. Но между Долгорукими были двое известных своими способностями и заслугами. Знаменитый дипломат, князь Василий Лукич, как мы видели, получил место в Верховном правительственном учреждении. Здесь он достойно представлял фамилию подле главы другой соперничествующей фамилии, подле князя Дмитрия Михайловича Голицына, и подле другого соперника по приближению и первого дельца, подле Остермана. Но у Голицыных был знаменитый полководец князь Михаил Михайлович, фельдмаршал. Долгорукие против него выставили свою военную знаменитость, князя Василия Владимировича, которого военное поприще было прервано опалою, но в последнее время было восстановлено в Персии. Долгоруким было важно иметь его при себе, и потому под предлогом болезни он был вызван из Персии, и 25 февраля, на другой день коронации, был сделан фельдмаршалом вместе с князем Иваном Юрьевичем Трубецким, губернатором киевским. Миних был пожалован в графы. Эту милость приписывали тому, что Миних сговорил жениться на обер-гофмейстерине цесаревны Елисаветы графине Салтыковой. Генерал-майор Волынский, назначенный было Меньшиковым к удалению в Галштине, остался в России и был восстановлен на старом своем месте, казанском губернаторстве, с поручением ему дел башкирских. Мы видели, что Шафиров не поехал по зимнему пути в Архангельск. Об нем доносили, что он очень болен, страдает меланхолией и беспрестанным жаром. Доктор опасается за его жизнь. В феврале 1728 года Шафиров уволился от всех дел по его челобитной. Таким образом, он избавился от почетной ссылки в Архангельск, какую назначил ему светлейший князь. Но сам Меньшиков покончил ссылкою в Сибирь. Находившийся при нем в Раненбурге офицер Мельгунов прислал требование, что для лучшего надзора необходимо прибавить еще капральство. По этому поводу 16 января Верховный Тайный Совет имел рассуждение, не лучше ли послать князя Меньшикова куда-нибудь подальше, например, Вятку, и держать при нем караул не так большой. 9 февраля Остерман объявил в Верховном Тайном Совете, что его императорское величество изволил о князе Меньшикове разговаривать, чтобы его куда-нибудь послать, а пожитки его взять, оставив княгине и детям, тысяч по 10 на каждого до несколько деревень, и чтобы об этом члены совета изволили впредь учинить определение, потому что из военной и других коллегий и канцелярий подаются доношения, что князь Меньшиков взял из казны деньги и материалы, и требует возвращения из пожитков его. Также Мельгунов пишет, что многие служители Меньшикова требуют отпуску, из деревень к нему пишут, и он отвечает. Верховный Тайный Совет почему-то замедлил своим решением, но дело подвинулось тем, что 24 марта у Спасских ворот было найдено подметное письмо в пользу Меньшикова. Следствием было то, что 9 апреля из Верховного Тайного Совета был дан указ Сенату о посылке Меньшикова семейством в Березов, о даче им и людям их кормовых денег по 6 рублей на день и о пострижении Варвары Арсеньевой в Белозерском уезде, в Сорском женском монастыре, и о даче ей по полуполтине на день. Ссылка Меньшикова в Сибирь не улучшила участи тех, которые были им сосланы. Мы видели, как обрадовались падению Меньшикова члены Бестужевского кружка, но оставшиеся из них в Петербурге очень скоро увидали, что возвратить сосланных и пробиться ко двору будет очень трудно. Там сильные люди боролись за власть, и один из этих сильных людей, Остерман, своим приятелем Левенвольдом, знали прежние связи и стремления Маврина и Бестужевых. В участи Дивьера произошла только та перемена, что жене его позволено было отправиться к нему, то есть сочли удобным сослать сестру Меньшикова под видом позволения соединиться с мужем. В сентябре 1727 года Егор Пашков писал княгине Волконской: «О суетном состоянии нашем всего вам описать не могу. Так было хорошо от крайних приятелей наших, которые нас без совести повреждали. Много того случалось, что и смотреть на них не смели. Однако же это всех их нападений избавил нас Бог, а их слава суетная пропала вся до конца. Надлежит вам чаще ездить в девичий монастырь, искать способу себе какова. О Семене Маврине и об Абраме стараюсь, чтобы их взять из ссылки, да не могу, через кого учинить. Все проклятые злы на них, как собаки. Ныне у нас много хотят быть первыми, а как видим по их ревности бессовестной, не потеряют ли и последнего? Про компанию нашу прежнюю часто и милостиво изволит упоминать Петр. Только от прежних ваших неприятелей не можно свободного способу сыскать, как бы порядочно донесть, однако же, хотя и с трудом, только делаем, сколько возможно». Черкасову Пашков писал: «Мне кажется, лучше вам быть до зимы в Москве и чаще ездить молиться в Девичий монастырь, чудотворному образу Пресвятой Богородицы. О верных приятелях наших, об Абраме и об Семене, прилежно стараюсь, каким бы случаем их взять, и кажется, что многие об них сожалеют, а говорить никто не хочет за повреждением себя, то есть боясь повредить себе. А Левольд бессовестно старую свою компанию их повреждает и всячески чится, чтобы их не допустить ко взятию. Надлежит вам с княгиней Аграфеной Петровной стараться, чтоб каким случаем дойти государыне-царице Евдокии Федоровне, и будет допустит какой случай обо всем донести с ясным доказательством о ссылке их в Сибирь, а впредь, уповая на милость Божью, как прибудем в Москву, бессовестная клеутура, можно надеяться, что скоро пропадет, а их никому удержать будет невозможно. Ныне у нас в Петербурге многие говорят и показывают верность свою, кто какие заслуги показал, которые безмерно трусят и боятся гневу государыни-царицы Евдокии Федоровны, а паче всех боится бессовестная клеатура Левольдова. Одним словом сказать, как будем в Москве, все будет другое». За границу в Копенгагене, разумеется, дело не казалось так трудным. Алексей Петрович Бестужев, получив известие о падении Меньшикова, был в полной надежде, что сестра его и приятели могут снова явиться в Петербурге и начать прежнюю деятельность. В октябре он писал сестре: «Конечно б, по желанию всех вас, и Каегожда особенно учинилась, ежели б смерть графа Рабутина в том не попрепятствовала, и ежели б его императорское величество да не освободил империю свою от ига варварского, то мне трудно было толь скоро всем вам вспомочь. Ныне же уповаю, что вы с друзьями нашими и без посторонней помощи по отлучении известного варвара Меньшикова всякой сами себе вспомочь можете. Понеже через печатные указы публиковано, чтоб указов Меньшикова не слушать, того ради, не ожидая себе никакого позволения, поспешите в Санкт-Петербург, о чем и к друзьям нашим, господину Маврину и прочим советуйте, ибо так он им, как и вам, не от его императорского величества, но от Меньшикова повелено было». В ноябре Алексей Бестужев писал: «Посол цесарский граф Вратислав в пользу всех вас от двора своего накрепко инструирован, токмо онная помощь медленно будет, ибо он ко двору нашему прежде не может прибыть, как после Пасхи, и того ради стараться так о себе, как о Маврине, Петрове и Веселовском, через заступу царевны Анны Ивановны. Ссыльные не считали возможным без позволения отправиться в Петербург. Но и они крепко надеялись, что Бестужевы своими петербургскими приятелями освободят их. Абрам Петров писал княгине Волконской из Томска. «Что вы мне обещали сделать, пожалуй, не запамятуй, чтоб панталон и козел Михайло и Алексей Бестужевы приложили к тому свое старание, особливо больше моя надежда на козла, что он меня не оставит». Маврин мечтал уже о дворе, о приближении, и писал Волконской из Тобольска. «Прошу, чтобы вы труд приложили за меня, а ныне случай будет изрядный. Как здесь слышно, что его императорское величество изволит прибыть в Москву и, конечно, с бабушкой своей будет видеться. И тут можно будет обо мне, бедном, вспомнить. Княгине Настасье Федоровне Лобановой можете вы растолковать, что у них при его величестве никого нет, на кого бы они прямо свою надежду имели, и им такой человек надобен. Я всегда был их слуга». Из Тобольска, Томска и Копенгагена торопили. Из Петербурга советовали поступать осторожнее. Пашков писал княгине Волконской. «Писал я к вам, что порядочного искать случая, на которое мое письмо изволите объявлять, что сыскать не Черевского. В том опасаться не извольте. Может, Бог хотя одного не оставит компании нашей, то будем довольны. Сколько мерзкой креатуре Остерману и Левенвольду. Не искать себе защищения по своим худым делам, только им себя не можно никак закрыть. Ведают они сами, что делали худо, да миновать ныне никак нельзя, что им всем обид заплатить». «Отважно ни в какое дело вступать не извольте, пока время покажет спокойное. Надлежит вам всем, будь станете ездить в Девичий монастырь, беречься Степановой Лопухина сестры, которая старицею, чем бы вас не повредила, понеже они люди добрые и очень всем известные по своей совести бездельной». Пашков отыскивал членов разогнанной партии и просил уцелевших от погрома хлопотать при каждом удобном случае о попавших в беду. «Просил я о вас Кириллу Петровича Матюшкина», — написал он Черкасову в Москву, — «чтобы он вас не оставил в случае хорошем, что и обещал, а он компании нашей и добрый человек». Но главная надежда партии основывалась на двух лицах царского дома – на старой царице и на царевне Анне Ивановне. Мы видели, как последняя не щадила униженных просьб к Меньшикову и Остерману, чтоб только отпустили назад к ней в Метаву необходимого ей Петра Михайловича Бестужева. Понятно, в каком восторге была Анна, получившая известие о падении Меньшикова. Немедленно отправила она письмо императору. «Я неоднократно просила, чтобы мне позволено было по моей должности, вашему императорскому величеству, с восприятием престола российского поздравить и целовать вашего величества дорогие ручки. Но получила на все мои письма от князя Меньшикова ответ, чтобы мне не ездить. Ныне паки всепокорно вашего императорского величества прошу повелеть мне для моей поездки в Петербург поставить в прибавку почтовых, как прежде мне давано было лошадей». Такие же письма были отправлены к великой княжне Наталье и к Остерману. Но Анна позабыла, что у Остермана были такие же сильные побуждения, как и у Меньшикова, не давать ходу Бестужевской партии, не допускать ее покровительницу герцогиню Курлянскую хлопотать за нее при личном свидании с императором. Остерман тем более должен был теперь остерегаться Бестужевых, что Петр Михайлович не сидел сложа руки в Петербурге. Но увидавший борьбу между Остерманом и Долгорукими, стал заискивать у последних. Прошло несколько месяцев, и только в конце 1729 года Анна получила приглашение отправиться прямо в Москву на коронацию. Тогда же отпущен был к ней и Бестужев, ибо стало известно, что он не может быть опасен, что у Анны уже другой фаворит. Этот фаворит был знаменитый Эрнст Иван Берон, или Бирен, сын придворного служителя герцогов Курлянских. Говорят, что он еще в 1714 году приезжал в Петербург искать место при дворе принцессы Софии, жены царевича Алексея, но получил отказ, как человек низкого происхождения. Достоверно одно, что в 1722 году он долго сидел под арестом в Кёнигсберге за то, что участвовал в ночной драке с городской стражей. По возвращении в Курляндию он был принят ко двору герцогини Анны благодаря покровительству обер-гофмейстера Бестужева. Это покровительство объясняли связью обер-гофмейстера с сестрой Берона. Обер-камер-юнкер Берон сопровождал герцогиню в Москву на коронацию Екатерины в 1724 году и сблизился там с своими, с камергером Левенвольдом, что видно из письма его к последнему от 25 июля 1725 года. Берон описывает несчастье, случившееся с ним в Кёнигсберге. Говорит, что он выпущен оттуда только с условием заплатить 700 талеров штрафу и просит ходатайствовать пред прусским двором о сложении штрафа. Не знаем, получил ли Берон желаемое. Знаем только, что он стал известен императрице Екатерине как знаток в лошадях и хороший человек. До нас дошел указ императрицы Бестужеву немедленно отправить в Бреславль обер-камер-юнкера Берона или другого, который бы знал силу в лошадях и охотник к тому был, и добрый человек для смотрения и покупки лошадей. В отсутствие Бестужева, задержанного Меньшиковым в Петербурге, Берон сблизился с герцогинью и стал ее фаворитом, так что когда Бестужев возвратился в Метаву, то был принят ласково, но между собою и Анною уже нашел другого человека. Герцогиня отправилась в Москву. По прежним расчетам, там своим влиянием она должна была поднять компанию. Но теперь сделает ли она это, уже высвободившись из-под влияния Бестужева, находясь под другим враждебным влиянием? Бестужев писал своей дочери, княгине Волконской, в Москву: «Я в несносной печали. Едва во мне дух держится, потому что через злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг Берон более в кредите остался. Но вы об этом не давайте знать, вы должны угождать и твердо поступать и служить во всем, чтоб в кредите быть и ничем немало не раздражать, только утешать во всем и искусно смотреть, что о нас будет Берон говорить, не в противность ли. Вы ищете случая, как бы вам с вашими неприятелями помириться и брата помирить. А так как друзей Маврина допускать не будут, то вы осторожно поступайте». «С Дмитрием Соловьевым дружески поступайте. Отпишите осторожно под чужим конвертом о состоянии двора ее высочества Анны. Отпишите, как ее высочество, от кого принята будет. Степан Лопухин, как был вам неприятель, так и мне делал обиды и затевал на меня, а теща его ко мне добра. Вы ищите через нее случай с уклонкою с ними в дружбу войти». Абрамова жена Лопухина вам сватья и ласкова. Вы ищите дружбы и с другими, кто имеет кредит. Вы про ее высочество ни с кем ничего, кроме милости ее, не говорите, потому что обещано мне в милости содержать.